Петр Ильич Стаховский.
Академические вечера в летней студии радиостанции «Маяк». Здесь Стаховский, и в этом часе мы, как традиционно, отвлекаемся немножко от обилия академической музыки и уделяем некоторое время литературе. И те, кто следит за этим нашим летним проектом, не сомневаюсь, знают о том, что время от времени, в общем, достаточно постоянно, я приглашаю сюда писателей, чтобы услышать некоторые их произведения в их же собственном авторском исполнении. Ну вот, последнее воскресенье лета, понятно, что проект у нас еще будет продолжаться, но мне что-то захотелось сделать такую небольшую паузу, такой своеобразный антракт. И мы продолжим встречи с писателями, надеюсь, уже на следующей неделе. Сегодня давненько не делал этого сам, но поделюсь чем-то собственным исполнением. Тем самым, надеюсь, мы еще и пополним давно не обновлявшийся подкаст чтения, которому вы... Чтение, которое присутствовало в рамках «Объекта-22», этого основного моего проекта, и... Ну вот заодно обновим, кое-что новенькое там появится, а за подкастами вы традиционно можете следить и на сайте radiomayak.ru, и в iTunes, и в системе в Android, ну, в общем, чем бы вы ни пользовались, я думаю, что найти это несложно. Сегодня предложу вам некоторые фрагменты, мне почему-то не захотелось брать цельное произведение, а некоторые такие бесконечные фрагменты, коль уж в первом части мы говорили о минимализме, в этом тоже будет присутствовать своего рода минимализм. И я решил обратиться к книге. Уж не знаю, вероятно, можно будет сказать, что это роман, пусть и небольшой, английского писателя Питера Акройда, который называется «Завещание Оскара Уайльда». Это апокриф, такая история от первого лица Уайльда. Не настоящий, разумеется, его дневник, а попытка Акройда представить, каким бы был этот дневник, если бы Уайльд реально описал его в последние дни своей жизни. Не могу сказать, что это довольно объемное произведение, но в любом случае оно достаточно длинное, и поэтому некоторые фрагменты сегодня вам с удовольствием представлю. Августа 1900 года. Отель «Эльзас», Париж. Сегодня утром я снова зашел в церквушку святого Юлиана Бедняка. Милейший кюре вообразил, будто я переживаю великую скорбь. Однажды, когда я преклонил колени перед алтарем, он тихонько подошел ко мне и прошептал: «Господь милостив. Ваши молитвы будут услышаны, сударь». Я громко ответил ему, шептать я не мог, что все мои молитвы до одной были услышаны, потому-то я и прихожу каждый день к нему в церковь в печали. Этого хватило, чтобы он оставил меня в покое. Не все знают, что святой Юлиан довольно рано начал тяготиться своим призванием. Он исцелял больных и увечных, а они поносили его, ибо привыкли жить милостыней. Он изгонял бесов, а те, недолго думая, вселялись в очевидцев чуда. Он пророчествовал, и его обвиняли в насаждении духа уныния среди богатых. Столь часто большие города закрывали перед ним ворота, столь бесплодны были его мольбы о знамении свыше, что в отчаянии он отказался от пасторства. «Я был исцелителем и пророком», — сказал он, — «а теперь стану нищим». Но произошло удивительное. Те, кто изливал хулу на его чудеса, возлюбили его за бедность. Они пожалели его и в жалости своей сделали святым. О чудесах никто и не вспоминал. Вот истинно мой святой. По дороге из церкви мне попались трое молодых англичан. Я успел привыкнуть к подобным встречам, и у меня на этот случай разработана особая тактика. Я замедляю шаг и стараюсь не смотреть в их сторону. Будучи для них живым воплощением греха, я как могу продлеваю им наслаждение от столь волнующего зрелища. Но на этот раз, отойдя на безопасное расстояние, один из них обернулся и произнес: «Гляньте-ка, вот миссис Уайльд идет, экая пышная бабенка». С пылающим лицом я продолжал идти, как шел, но едва они повернули на улицу Д'Антона, я ринулся сюда, в свою комнату. Потрясение оказалось непосильным для моих нервов. Я все еще дрожу, когда пишу эти строки. Я словно Кассандр из рождественского представления, которого лупит палкой Арлекин и пинает клоун. В ужасные дни судебного разбирательства я получил по почте конверт, в который было вложено изображение доисторического зверя. Именно так видели меня англичане. Ну что ж, они пытались приручить чудовище, не заперли его в клетку. Странно, что после моего освобождения администрация Лондона не предложила мне должность человека-ядра или акробата в Тивали. Уродливая внушает страх, Веласкес знал это, когда писал своих карликов, но сломленная и жалкая не более чем тривиально. Жизнь — это учитель, дающий напоследок самые простые уроки, как Семела, которая мечтала увидеть величие божества и погибла, окутанная его огненными покровами, я искал славы и был испепелен ею. В дни пурпура и злата я воображал, что явлю миру свое откровение, но получилось иначе. Мир явил свое жестокое откровение мне. И все же, как ни тешились надо мной мои мучители, как ни гнали меня в пустыню, точно паршивого пса, точно козла отпущения, дух мой они не сломили. Не могли они этого сделать. Выехав из ворот Редингской тюрьмы в наглухо закрытом экипаже, я обрел свободу, смысла которой я тогда еще не мог осознать. У меня нет прошлого. Мои прежние победы потеряли всякое значение, мои труды совершенно позабыты, и можно не справляться обо мне в бюро выреза Крамайке. Газетам нет до меня дела. Подобно волшебнику Мерлину, беспомощно простертому у ног Вивианы, я пребываю вне жизни, вне трудов и вне молвы. Это наполняет меня странной радостью. И если, как утверждают друзья, я отрешен от всего, подобно индусу, то потому только, что я открыл для себя великолепное безличие бытия. Я всего лишь воздействие. Смысл моего существования, внятный другим людям, от меня теперь скрыт. Вышло так, что, будучи преступником для большинства англичан, в глазах друзей я остаюсь мучеником. Ну что ж, пускай, такое сочетание делает меня совершенным воплощением художника. У меня есть все необходимые ручательства. Я и Соломон, и Иов в одном лице. Счастливейший и несчастнейший из людей. Я познал всю пустоту удовольствия и всю реальность страданий. Судьба моя исполнилась до конца. После головокружительного взлета я испытал жесточайшее падение и ныне обрел свободу, присущую тем, чей путь развития пройден. Я словно миссис Уоррен. Хотя, увы, без профессии. Мне ведь давали клички и похуже, проклятия, достойные адской злой щели порой летели мне прямо в лицо, но имя потеряло для меня всякое значение. Себастьян Мельмот, имя, под которым я жил во Франции после освобождения из тюрьмы, С-33, тюремный номер, ставший псевдонимом, под которым вышла баллада Рейдингской тюрьмы, равно годятся для мистификации, раз мое собственное имя умерло. Мальчиком я получал безмерное удовольствие, выписывая его на бумаге. «Оскар Фингал О'Флаерти Уилс Уайлд». Целая ирландская легенда заключена в этом имени, и оно казалось мне источником силы и полноты бытия. Впервые ощутил я тогда, какую власть имеет над человеком слово. Но теперь я устал от своего имени и временами в ужасе от него отшатываюсь. На днях оно попалось мне в «Меркюр» в окружении фраз на невыносимом французском языке. Я выронил газету, будто она была охвачена огнем. Я и взглянуть на нее больше не мог. Словно это имя, Оскар Уайлд, было воронкой, которая грозила засосать меня и уничтожить. На углу улицы Жакоб, напротив кафе, где я бываю, порой появляется сумасшедший. Из-под колес экипажей в него летит грязь, а он изрыгает им вслед проклятие. Мне... как никому понятны горечь и отчаяние, что рвутся у него с языка. Но я-то хорошо усвоил простой урок. Отверженному сидеть тихо. Теперь я вижу, что вся моя прежняя жизнь была своего рода безумием. Я пытался сделать из нее произведение искусства. Я, можно сказать, возвел базилику над гробницей мученика. Но чудес там, увы, не было. И не будет. Тогда я этого не понимал, ведь секретом моего успеха была безраздельная вера в собственную исключительность. Украшая каждый день самоцветными словами, обволакивая каждый час ароматом вина, я не придавал значения ни прошлому, ни будущему. Теперь я должен соединить их бесхитростными словами. Это мой долг перед самим собой. Ныне, когда моя жизнь проделала весь свой огненный круг, мне следует взглянуть на прошлое другими глазами. Я так часто разыгрываю роли. Я так часто лгал. И я совершал грех, которому нет прощения. Я лгал самому себе. Пора покончить с этой многолетней привычкой. Когда явится Морис с порцией свежих сплетен из жизни бульваров, я сообщу ему о своем новом занятии. Сделать это надо будет осторожно. Если милый юноша просто придет и увидит меня за письменным столом, с ним случится удар. До сих пор я не разубеждал его в том, что у меня в точности такие же интересы, как у него. Когда он узнает, что я взялся вести дневник, он немедленно напишет об этом Робби Россу, обвиняя меня в серьезности и прочих прегрешениях против естества. В литературе он, разумеется, ничего не смыслит. Однажды он спросил меня, кто такой мистер Уэллс. Я ответил, что так зовут одного лаборанта, чем вызвал у него облегчение. Морис — замечательный друг. Я познакомился с ним по невероятной случайности. Как-то я зашел в книжный магазин, что позади здания оперы, и увидел там этого юношу, который разглядывал полку с современными английскими писателями. Зная по долгому опыту, что там стоит томик моих замыслов, я с нетерпением принялся следить, снимет он его или нет. Увы, он взял нечто более определенное, принадлежащее перу Джорджа Мура. Не в силах дольше сдерживаться, я подошел к нему. «Почему, — спросил я, — вы заинтересовались именно этим автором?» Морис ничуть не смутился. «Я живу рядом с кафе «Новель Атен», а он пишет, что именно там выучился французскому языку. Сущий позор, что его до сих пор не закрыли. Завтра же обращу на это внимание городских властей». Он засмеялся, и мне сразу стало ясно, что мы будем большими друзьями. Он рассказал, что его мать француженка, а отец, его уже нет в живых, был англичанин. Истинные британцы, заметил я, живут по расписанию и умирают по расписанию. Моя бесцеремонность его слегка ошарашила. Разумеется, он не подозревал, с кем разговаривает. Отец при нем ни словом обо мне не обмолвился даже на смертном одре. Но тому, кто хорошо смеется, я готов простить что угодно, и я решил, что самолично возьмусь за образование Мариса. Я представил его друзьям и порой разрешаю ему заплатить за мой ужин. Эти летние вечера мы проводим, лежа на моей узкой кровати и покуривая сигареты. Где-то он прослышал, что я в прошлом знаменитый писатель, известный всему миру мастер, но, думаю, он этому не верит. Порой, размягчившись, я описываю ему какую-нибудь пламенную сцену из «Саломеи» или повторяю одну из наиболее метких острот. Он с удивлением на меня косится, пытаясь понять, какое все это имеет ко мне отношение. «А почему вы сейчас ничего не пишете?» — спрашивает он. «Мне нечего поведать людям, Марис. Все, что мог, я уже высказал». Весной здесь был Мор Эйди. Он привез мне в подарок книжку моих стихов. Она выглядела так, будто с трудом перенесла морское путешествие. Смотреть на нее было тошно, и я воздел руки в ужасе. «Но, Оскар, тут есть действительно замечательные стихи. Мор, если только он не занят поисками любовных утех, вечно кого-нибудь утешает». «Может быть, Мор. Но что они значат? Что они значат?» Он смотрел на меня и не знал, что ответить. Можно, конечно, набраться самоуверенности и попытаться сочинить апологию в защиту самого себя. Это удалось Де Куинси, это удалось Ньюману. Считают даже, что это удалось святому Августину. Бернард Шоу постоянно пишет нечто в подобном роде, и только так ему удается приблизиться к настоящей драматургии. Но я должен найти новую форму. Я не хочу писать в стиле исповеди Верлена. Его гений выразился в том, что он выкинул все, способное вызвать хоть малейший интерес. Правда, он был безвреден в прямом смысле слова. Он никому не мог принести вреда. Это был простой человек, вынужденный вести сложную жизнь. Я же сложный человек, которого обволакивает простота скуки. Одни художники ставят вопросы, другие отвечают. Я дам ответ, а вопросы будут с нетерпением ждать на том свете. Кто такой был Оскар Уайльд? Хочешь знать? Послушай увертюру к «Тангейзеру». А вот, наконец, и Морис. Его тяжелая поступь обещает важные новости.
Петр Ильич Стаховский.
Фрагменты из книги Питера Акройда «Завещание Оскара Уайльда». Августа 1900 года. Жид как-то сказал мне, что ведет дневник. то немногое, что там содержится, выдержано, должно быть в чувствительном духе. Я же предприму нечто в общеобразовательном ключе. Титульный лист уже готов. Все об Оскаре Уайльде для современной женщины. Роман. И два эпиграфа. Этой книге я обязан всем. Подпись мистер Бернард Шоу. И в любой поездке эта книга для меня незаменима. Подпись миссис Патрик Кэмпбелл. Единственный экземпляр, отпечатанный на японской веленевой бумаге, будет выставлен в Музее естествознания. Августа 1900 года. Чужбина значит для ирландцев то же, что вавилонский плен для евреев. Чувство родины возникает у нас лишь вдалеке от дома, воистину мы становимся ирландцами только в окружении иноплеменников. Я как-то сказал Уильяму Йейтсу, что мы – нация великолепных неудачников. Впоследствии я обнаружил, что неудача помогает обрести огромную силу. Ирландский народ омочил свой хлеб слезами. Подобно Христу, он почувствовал, как тяжек бывает путь. Подобно Данте, как солон хлеб изгнания. Но невзгоды выковали из него племя непревзойденных поэтов и рассказчиков. Для меня, конечно, «Чужбина» стала романом длиной в целую жизнь. Не всегда, как сейчас, я носил на челе мету проказы, но мету Каина в сердце я ощущал постоянно. И все же одно дело ходить своими путями, чувствуя, что ты не такой, как прочие, иное дело — знать, что ты всеми отвергнут. Поднимаясь по темной гостиничной лестнице, я вспоминаю слова поэта о том, как тяжелы ступени чужого крыльца. Раньше мир смотрел на меня с изумлением, теперь он предоставил меня самому себе, и ему нет дела до того, куда заведут меня странствия. Гёте сказал о Винкельмане, этом великом ученом, покинувшем сумрачный дом своей национальной культуры ради вольного воздуха и эллинизма, что человек и среди теней сохраняет тот образ, в котором он оставил землю. Если так, я стану на том свете вечным бульвардье, завсегдатаем больших бульваров, наблюдающим, как ангелы, надеюсь, уж ангелы-то там будут, спешат по своим делам. Я сойду с ума, если слишком долго буду сидеть в этой комнате среди обломков моей прежней жизни. Сожаление и раскаяние поднимаются передо мной во весь рост, и вид их невыносим. Как вор, я выскальзываю из отеля на улицу. В прогулках моих мне нравится то, что я понятия не имею, куда направляюсь, хотя иногда это, кажется, знают мои спутники. До чего же интересной становится жизнь, когда сам перестаешь быть ее частью. В те дни, когда я был прикован к земле золотой цепью собственной личности, мир был для меня чем-то ненастоящим, разрисованной сценой, на которой я красовался, подобно какому-нибудь сатиру на аттической вазе. Ныне он превратился в блеск и вечное движение, совершенно бесцельное в ежедневном расточении накопленных за ночь сил. И все же прекрасное, по крайней мере для того, кто не пытается постичь их тайну. Но и это утомляет меня, надолго меня уже не хватает. Когда я писал пьесы, я смотрел на людей, как на источник веселья и наслаждения. Теперь они толпятся вокруг и толкают меня. Их души словно вторгаются в мою и покидают ее истощенной. Я знаю, что стать самим собой можно только в соприкосновении с другими, но сейчас мне мог бы позавидовать и Уитмен. Я заключаю в себе многие множества. И хотя во мне живет чудо Миранды, я чувствую также слабость Просперо, который отрекся от своего искусства, когда все его чаяния воплотились в жизнь. Я думаю, что своей нынешней замечательной способностью к пассивному созерцанию я обязан бедности. Раньше Я полагал, что единственный способ пускать деньги на ветер – это беречь их. Мне и в голову не приходило, что если у тебя в кармане больше нет зеленых бумажек, у тебя нет ничего. Недалее, как на днях, мне пришлось занять у Мариса несколько франков. Он явился с единственной новостью о Дрейфусе, так что я отказался идти с ним обедать. И мне пришлось занять несколько франков, просто чтобы было с чем выйти из отеля. Я прошу денег, потому что заслуживаю их, а друзья твердят, что им нечего мне дать, и что я должен снова взяться за работу. Бедность — горькая школа, и познание людских сердец — горчайший из ее уроков. Я до сих пор вспоминаю ужасную сцену с Бози в прошлом месяце в кафе «Де ла Пе». Альфред сказал: «Я безупречно дружеским тоном, мне нужна твоя помощь». Раз назвал меня Альфредом, дело ясное, денег будешь просить. Бози, миленький, ведь меня хотят вышвырнуть из отеля. А почему? Слишком много шума от мальчишки или от тебя самого? Это недостойно тебя. Ты же знаешь, как мне тяжело говорить о деньгах. О чужих деньгах ты готов говорить сколько угодно. Бози, умоляю, не губи душу нашей дружбы словами презрения. Наша так называемая дружба с самого начала была с душком. Этого следовало ожидать, ведь он считает себя мастером слова. Кроме шуток, Бози, мне нужны деньги, позарез нужны. Весь мой гардероб остался в отеле Марсалье, и хозяин грозится продать его, если я немедленно с ним не рассчитаюсь. Оскар, ты уже использовал этот предлог месяц назад. Правда? Тогда прости, начисто забыл. Видишь, что сотворила нужда с моим воображением. Но пойми, Бози, обстоятельства мои, какими были, такими и остались. Я всецело от тебя завишу. Он вынул из кармана несколько франков, швырнул их на пол и вышел, крикнув напоследок: «Ты, Оскар, ведешь себя как последняя шлюха». Я подобрал бумажки и заказал себе еще выпить. По-вашему, я себя унизил? Что ж, это лишний раз показывает, в какой яме я сижу. Когда ты перестаешь изменять мир, он начинает изменять тебя. Чем беднее я становлюсь, тем ужаснее делается для меня Париж. По всему выходит, что скоро мне придется забиться в какой-нибудь угол, иначе я буду смят в лепешку. Белерофонт, сброшенный с Пегаса Зевсом, который позавидовал его способу передвижения, был вынужден созерцать колючки тернового куста. Моим уделом, видимо, станут обои. Но если бедность рождает созерцание, созерцание ведет к лени. Досуг для художника — важнейшие условия бытия, но он должен быть наполнен радостью. Если досуг безрадостен, то, по прелестному выражению Беньяна, ты становишься малиновкой, держащей в клюве паука. Одни лишь воспоминания о моем искусстве вьются, как тени над моей головой. Тело, пораженная стрелой Аполлона, еще бродит среди живых, но душа уже сошла вниз, к асфоделевым полям. У римлян было прекрасное слово «умбратилис», находящийся в тени. Оно, наверное, лучше всего подходит к моему состоянию, хотя сами римляне вряд ли его ко мне применили бы. В лучшем случае я мог бы играть какой-нибудь из ужасающих комедий Плафта. Я бы изображал старого развратника с нарумяненным лицом и крашенными волосами, вызывая каждым своим появлением хохот публики, не подозревающей, что смеется над собой. Мир всегда смеется над своими трагедиями, иначе ему их не пережить. Пойду прогуляюсь. Я решил не идти пешком, а сесть в амнибус. Я испытываю особое пристрастие к несчастливому 13-му номеру, который курсирует между площадью Клиши и Пале-Руаялем. Я сижу наверху и смотрю по сторонам. Современный город лучше обозревать с высоты, иногда я даже прислушиваюсь к разговорам. Французы хотели превратить свою речь в искусство, но их языку недостает теней, без которых он кажется неживым. Английский, например, замечательно передает уныние через цвет. По-французски так не скажешь. Бодлер попытался привить французскому языку отчаяние, но добился всего лишь благозвучия. Впрочем, я вторгаюсь в область, которую больше мне не подвластна. Как турист, вверивший себя куку, я волей-неволей должен глазеть на мир. Я часами сижу в кафе и разглядываю людей, на которых раньше мое внимание не задержалось бы и на секунду. Меня интересует все, вплоть до мельчайших жестов, и по лицу, и повадкам человека я могу сочинить целую историю. Только теперь я стал замечать отверженных и одиноких. Отличать своеобразную, как бы извиняющуюся походку, которой они идут сквозь толпу, как чужаки. И я лью слезы. Сознаюсь в этом открыто. Я лью слезы.
Петр Ильич Стаховский.
В одном из романов Бальзака есть место, где он описывает поэта как человека, который, казалось бы, ничего не делает, и все же царствует над человечеством благодаря умению изображать его. Может так случиться, что обыденные разговоры и жесты когда-нибудь лягут в основу новой драматической формы. Сидя в кафе и глядя на прохожих, я воображаю, что каким-то чудом все эти звуки и движения превращаются в необыкновенное... многокрасочное произведение искусства. Но заслуга создания новой драматургии или прозы будет принадлежать не мне. Плач я еще, может быть, осилю, но откровение никогда. Я назвал свое состояние ленью, но это не лень, а скорее столбняк. Один Эдгар По верно понимал это оцепенение воли, этот паралич нервных волокон, в которых должны зарождаться мысли движения. В основе моего успеха всегда лежала воля к нему, подобно Люсьену де Рюбампре, ужасный миг самопознания, когда он понял, что сердце и сердечные чувства — это одно, а талант — совершенно другое. Я всем пожертвовал маячивший передо мной славе. Разумеется, мы получаем не то, чего хотим, а то, что нам назначено. Я глубоко заблуждался на этот счет. Или лучше сказать, жизнь под конец открыла мне истину, которую знал По, а я старался не знать. Мы не ведаем, чего на самом деле хотим, и в итоге оккультными путями, волей случая, все равно приходим к цели, которая заложена в нас с самого начала. Если так, то это самая жестокая насмешка из всех. Мой успех и моя слава тогда оказываются лишь незначительными вехами на великом пути в бесчестие и, в конце концов, в забвение. Ныне я пребываю где-то посередине между раем и адом. Я, как сказал бы Данте, «соспетто» — подвешен. Я изучаю свое положение с некоторым любопытством. Это Питер Акройд, фрагменты книги «Завещание Оскара Уайльда». Книга представляет собой апокриф предсмертного дневника Оскара Уайльда, то есть такая попытка представить, каким бы мог быть этот дневник, последние дни жизни великого ирландского писателя, поэта, драматурга. Книга вышла в 1983 году. Перевод с английского Мотылёва. И в Англии этот роман был удостоен премии Сомерсета Моэма. Питер Акройд. «Завещание Оскара Уайльда». Thank you.